Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи о разных странах «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одну интересную часть мира, вертим ее в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся настолько, что немедленно покупаем туда билеты. Большинство, я думаю, слушают это в эфире или в виде подкаста примерно около Нового года. Честно говоря, так совпало случайно, но сегодня у нас, возможно, самая новогодняя или рождественская страна мира. Во всяком случае, у меня она точно больше других ассоциируется со словосочетанием «старая Европа». Поэтому зимой она особенно новогодняя. В общем, это страна, откуда одна династия когда-то управляла практически половиной мира. Это дом родной для величайших композиторов в истории. Это просто место, где очень безопасно, комфортно и при этом интересно. Это Австрия. Я бывал в этой стране раз 5-6 в Вене, Инсбруке, Зальцбурге. И очень интересно наблюдать за самим собой с каждым новым приездом. Поначалу это все, конечно, невероятно впечатляет. Все это имперское величие, километры музейных залов, разные артефакты из учебников, выдающиеся фамилии на каждом шагу. Но во второй приезд ты уже немного нагловато думаешь, что, в принципе, все повидал. Оказывается, нет. Оказывается, что даже в одной только Вене еще много интересного. И в третий раз, и в четвертый, и вот в прошлой зимой я просто по дороге домой с Мальты, о которой, кстати, у нас была передача, заскочил в Австрию на пару дней и снова поразился тому, насколько же эта страна под завязку набита всем интересным. Вот даже если брать просто какие-то формальные рейтинги или рекордные показатели, например, природные, именно в Австрии находится самый большой ледник в европейской части континента. А еще здесь самый высокий каскадный водопад в Европе, он называется Кримль, 380 метров, простите. Или давайте про рукотворное лучше, с природным что-то не идет. Самое старое в мире колесо обозрения, которое до сих пор действует, ему почти 130 лет. Или самая старая биржа в мире, 1771 год основания. Или старейшая в мире существующая газета, Wiener Zeitung, 1703. Или самая старая гостиница и ресторан, еще с 803 года, 1200 лет существует. Тут много чего старого, потому что Австрия просто как страна давно устоялась, состоялась, и поэтому много чего уже успела. Еще один аспект этого, по некоторым оценкам, самое большое в Европе кладбище находится в Вене. Там похоронены более 3 миллионов человек, то есть больше, чем сейчас в Вене живых людей. В общем, это страна с великим наследием, которое современники совершенно не портят, а только ценят и с достоинством продолжают. И давайте традиционно для диких мандрев выясним, как же так получилось. Австрия, или как официально звучит это, Австрийская республика, находится в Центральной Европе. Ее население 8,5 миллионов человек, а площадь 83 тысячи квадратных километров. То есть на территории Украины поместится штук 8 Австрий. Это горная страна, 2/3 земель приходится на Альпы, а средняя высота над уровнем моря аж 900 метров. Возможно, с этим связано то, что на территории Австрии найдено сравнительно немного следов первых людей. Всякие Homo erectus, судя по всему, были не дураки, чтобы по горам лазить, поэтому первые надежные следы гоминид здесь относятся примерно к времени в 70 тысяч лет до нас, и были это неандертальцы. Ну а затем и наши прабабушки, прадедушки, кроманьонцы подтянулись. Австрия, кстати, одна из тех стран, где нашли много так называемых венер палеолита. Это такие статуэтки, вы точно знаете, как они выглядят. Очень широкие бедра, большой живот, большая грудь. Но, к сожалению, 40 тысяч лет назад люди не сильно вели архивы, поэтому толком выяснить, что означали эти фигурки и зачем они были нужны, наука не может. Но в основном археологи все же полагают, что это символы плодородия или символы богини-матери. Ну а такими очень фигуристыми они были, потому что в палеолите шаурму на каждом шагу не продавали, с едой были вообще серьезные проблемы, и лишний вес мог считаться символом изобилия и плодородия. Сейчас найдено уже более сотни таких фигурок, причем от Испании и аж до Сибири. А первых палеолитических венер около 1864 года нашел маркиз де Вибре во Франции. Маркиз покрутил их в руках, подумал немного и назвал находку «Венера распутная», чтобы противопоставить ее Венере скромной, которую весь мир знал со времен Древней Греции. Хотя вот, что интересно, если посмотреть с нашей сегодняшней перспективы, то античная Афродита или Венера не то чтобы прям скромница. Например, на знаменитой картине Боттичелли, вспомните, она, конечно, пытается прикрыть разные стратегически важные участки тела, но у нее это не так, чтобы удается. А вот палеолитические Венеры – это уже скорее 20 век и какие-то такие модернистские эксперименты со скульптурой, где не всегда можно угадать вообще какое-то распутство. Так вот, в Австрии нашли, например, две очень важные статуэтки. Они не самые старые. Самые старые могут быть из Марокко и Израиля, но именно что могут. Марокканская, по некоторым оценкам, вообще 500 000 лет, но большинство ученых сомневаются, что это действительно скульптуры, а не просто булыжники удачной такой антропоморфной формы. А вот в австрийских не сомневается никто. Венеру Гальгенбергскую нашли в 1988 году, совсем недавно. Она маленькая, 7 сантиметров, а недалеко оттуда, за 80 лет до этого, нашли Венеру Виллендорфскую. Она очень знаменита, она покрупнее и все еще в хорошей форме, несмотря на то, что ей около 30 тысяч лет. Что интересно, кстати, вырезана она из известняка, который в этой местности не встречается. Так что супер древние австрийцы, видимо, либо путешествовали, либо торговали. Можно сказать, что Виллендорфская Венера – это одно из самых известных изображений человечества. Ее сейчас можно увидеть в самых разных сферах. Например, кто смотрел сериал «Молодой папа», именно эту Венеру постоянно вожделеет госсекретарь главы католиков. А один из главных современных художников Джефф Кунц вместе с Дом Периньон разработал специальную серию бутылок для вина, в которых очень даже угадывается Венера Виллендорфская. В 2005 году, кстати, стоимость статуэтки зачем-то даже вычислили и насчитали 60 миллионов долларов, хотя это, конечно, абсолютно бессмысленно, потому что такой артефакт никто и никогда продавать не будет, поскольку она бесценна. Обеих этих важных австрийских Венер, кстати, показывают в Вене в Музее естествознания в отдельном таком небольшом, но торжественном зале. Не уверен, что у нас будет время дальше отдельно об этом сказать, поэтому на всякий случай сейчас. Музей просто невероятный, огромнейший, с кучей великих экспонатов, но при этом и с интерактивами, взаимодействиями и всяким таким необходимым в 21 веке, чтобы увлечь посетителя. Например, в зале, где рассказывается об эволюции человека, можно сесть перед камерой, сфотографироваться, а алгоритм потом тебе показывает, как бы ты выглядел, если бы был неандертальцем, Homo erectusом, Homo habilisом, ну или еще каким-нибудь волосатым человеком. И вот такого в музее естествознания очень много, поэтому идти туда нужно обязательно. А мы давайте еще минутку побудем в каменном веке, тем более, что одна находка, как мне кажется, здорово показывает, ну что ли, цивилизованность современных австрийцев. Значит, в 1991 году в Альпах из-за сильного таяния льда совершенно случайно нашли ледяную мумию. Вообще, тут, конечно, интересно представлять себе этих двух обычных туристов, которые пошли прогуляться по Альпам, а тут вдруг из-под снега на высоте 3200 на них таращится мумия. Оказалось, что 5300 лет назад этот человек замерз, был погребен под снегом и благодаря этому хорошо сохранился. Назвали его Эдси. Наверное, вы о нем слышали. Находка эта уникальная, поскольку Эдси единственная настолько сохранившаяся ледяная мумия Европы. Конечно, его исследовали вдоль и поперек, выяснили, где он рос, чем питался, какие именно глисты у него в желудке. А вот благодаря ДНК нашли даже, что в австрийском Тироле живут 19 родственников Эдси. В общем, там все страшно интересно, можно прогуглить, чтобы знать больше, но и не об этом. Вскоре пошли слухи, что мумию нашли не на австрийской территории, как поначалу решили, а на итальянской. Просто что в высокогорье на границе, в принципе, всем было плевать, но вот мумию как-то поделить же нужно. Поэтому провели специальные измерения, оказалось, что да, Эдси – это не австрийско-подданный, а итальянец. И тогда честные австрийцы взяли и просто отдали эту самую важную мумию в истории Европы, и теперь он выставлен в Музее археологии в Италии. В общем, после того, как Эдси замерз, на территории современной Австрии были кельты, потом римляне, лангобарды, остготы и другие уже очень даже исторические племена. Нам будет, наверное, интересно узнать, что была тут еще Карантания. По некоторым данным, это первое в истории славянское государство. Это 7 век, и факт примечательный, но, конечно, нужно сделать оговорку, что прям всякие наши Изяславы и Велимиры в вышиванках по Австрии не шастали. Хотя, действительно, вроде бы славянское происхождение у этих ребят было, и действительно было государство. Как бы там ни было, сначала их прихлопнули баварцы, а потом их уже, в свою очередь, завоевал король франков Карл Великий. Примерно тогда же, кстати, впервые прозвучало название Австрия, точнее Остеррайх. Австрия — это уже латинизированное слово, означает это просто восточная марка, восточное королевство. И самое тут интересное в названиях, как мне кажется, в том, что арабское название Австрии – Аль-Нимса или Аль-Нимца. Это, по некоторым данным, заимствование от славянского «немцы». Аль-Нимца – немцы. Как известно, наши предки часто называли всех иностранцев именно так – немцами, то есть немыми, не умеющими говорить на нормальном языке. И вот арабы это переняли в плане австрийцев. Примерно тогда же появляется и австрийский флаг, который считается иногда сам по себе, иногда за компанию с датским, самым старым в мире. Если кто не помнит, это красное полотно, посредине которого проходит белая полоса. Про него есть довольно кровожадная легенда. Якобы в 1191 году, во время Третьего крестового похода, герцог Леопольд V так яростно бился, что вся его одежда стала красной от крови. Когда он снял с себя широкий пояс, то на красной рубахе появилась белая полоса, не заляпанная кровью. Ему это показалось очень высокохудожественным, и с тех пор это символ Австрии. А большинству людей Леопольд, кстати, известен как человек, взявший в плен Ричарда «Львиное сердце». Ну, а с 13 века в истории этих земель наступает особая эпоха – Габсбурги. Более 600 лет эта династия правила Австрией, временами практически половиной мира. И что интересно, Габсбурги существуют до сих пор. Нынешнего главу дома зовут Карл. Он родился в 1961 году, и он внук последнего императора Австро-Венгрии. Вообще, конечно, история штука очень ироничная, и вот в 13 веке, да и до этого тоже, его предки просто нещадно рубали всех топорами, мечами, алебардами, лишь бы усесться на какой-то особенно торжественный трон, который им сильно нравился. А наследник этой великой династии Габсбургов в 20 веке в молодости вел по телевидению дурацкую викторину, которая называлась «Кто есть кто». То есть внук императора стоял перед камерой и кричал что-то вроде «Есть такая буква в этом слове? Автомобиль!» Но, конечно, от такого наследия Габсбургов легко не отделаешься. Поэтому нынешний Карл Габсбург формально до сих пор является претендентом на кучу-кучу государств. В том числе даже уже давно не существующих. Вот так уж работают династические законы. Например, Карл Габсбург до сих пор официальный претендент на Иерусалимское королевство, которое не существует с 13 века. Но нам будет особенно интересно и странно узнать, что Карл Габсбург, телеведущий и потенциальный монарх, также может претендовать на трон нашего Галицко-Волынского княжества. Его, как мы знаем, еще лет 600 назад разделили между Литвой и Польшей, но вот титул королей Галиции и Ладомерии, то есть Владимирой, закрепился в итоге именно за Габсбургами. Но Карл, к счастью, Украину уважает, оттяпать у нас Львов, Галич и окрестности не пытается. Так что спасибо ему и спасибо, что этот род хранится. Кстати, у него, у Карла есть дети, так что на нем фамилия Габсбургов не прервется. Вообще, нас с Австрией связывает неожиданно довольно много вещей. Я вот когда готовил эту передачу, прям поразился, насколько интересно и неожиданно возникают эти рифмы. Мы уже говорили о славянском протогосударстве, которое существовало в 7-9 веке. Про Галицко-Волынский трон тоже упомянули. А сейчас давайте коротко об одном из самых важных событий в истории всей, ну, не только европейской, а вообще всей человеческой цивилизации. И, что интересно, украинцы там тоже очень даже отметились. Но сначала давайте о немного других событиях в новостях на радио НВ.
Марченко. Дикие мандры.
И мы возвращаемся в страну, которая когда-то была самой мощной империей мира, а 100 лет назад уменьшилась до размеров совсем небольшой республики. Совсем небольшой, но очень успешной и довольной жизнью. Это Австрия. Перед перерывом мы договорились вспомнить, как на этих землях случилось одно из важнейших событий в истории и как с этим немного связана Украина. В 1683 году к стенам Вены подошли войска Османской империи. За 100 с лишним лет до этого пал Константинополь, и мы в передаче про Стамбул упоминали, что для Европы это было абсолютно равнозначно концу света. Но как-то потихоньку все осмотрелись, выдохнули и поняли, что, в общем-то, и без наследия Римской империи можно как-то жить, главное, турков дальше не пускать. Но турки как раз очень хотели, чтобы их пустили дальше, поэтому на Вену поглядывали давно и даже пытались ее захватить. Но вот в 1683 году это было уже не просто поглядывали, а прямо пришли и в упор уставились. Причем уставились 200 тысяч человек, из которых почти 50 тысяч были элитными янычарами. Против такой мощи у Вены шансов практически не было, тем более, что османы вовсю использовали сотни пушек и отряды саперов, которые подкапывались под стены, закладывали мины и взрывали укрепления. Спасло то, что в Европе нашлись монархи, у которых по географии в школе были высокие оценки. Поэтому они понимали, что если Вена станет мусульманской, то, в общем, можно сдаваться. Это и Дунай, и ключевые дороги, все под контролем Османской империи. Поэтому на помощь пришли польско-австрийско-германские войска. Им просто чудом удалось победить османов уже буквально в тот момент, когда те взрывали главные укрепления Вены. Это действительно считается одной из ключевых событий в истории цивилизации, потому что если бы тогда Вена пала, то все развитие Европы пошло бы иначе. Ну а так христианам удалось перейти в глобальную контратаку и в ближайшие 15 лет отбить у турок довольно большие территории. Но самое для нас интересное, что в Вене есть теперь вот такое, перечисляю. Памятная доска в честь украинских казаков на стене церкви Святого Леопольда. Большой памятник украинским казакам в Тюркеншанс-парке. Монумент украинским казакам возле украинской же церкви. Все потому, что 150 запорожцев действительно приняли участие в битве при Вене и показали себя очень доблестно. Можно, правда, встретить данные, что казаков было несколько тысяч, но большинство ученых все же сходятся на том, что нет, что они были, но к самой битве не успели. Но то, что казаки действительно участвовали, это факт. И в Украине даже есть об этом артефакты. Например, несколько лет назад во Львове проходила выставка в честь 330-летия битвы, и там выставляли, например, саблю с золотой надписью. Ее император Священной Римской империи Леопольд I подарил польскому королю Яну Собесскому, который, собственно, выиграл Венскую битву. А хранится эта сабля обычно в Тернопольском краеведческом музее. Ну и если даже у нас эти события вот на выставках вспоминают, то представьте, что это означает для Австрии. Отголоски битвы при Вене до сих пор можно найти в самых разных сферах. Например, по легенде, круассаны появились как раз в связи с этим. Потому что после той битвы, после той войны, в Вене стали очень модными кофейни. Ими австрийцы как раз от турок и заразились. А кофе подавали такие рогалики в форме мусульманского полумесяца. Их мы сейчас знаем как круассаны. Ну, а еще одна красивая история через века – это старый пуммерин. Это колокол, который в 1711 году отлили из металла трофейных пушек, которые захватили у турок. Правда, в 1945 году в пожаре колокол серьезно пострадал, и из этого металла отлили уже новый пуммерин. Сейчас он висит в соборе Святого Стефана или Штефансдоме, и это место, которое в Вене нужно посетить обязательно. Я вот уже упоминал, что бывал в Австрии раз 5-6, но каждый раз, когда я оказываюсь в Вене, обязательно иду в Штефансдом и просто не могу оторвать от него взгляд. Вот вроде это и не самый большой собор в Европе, и не самый старый, но, не знаю, есть в нем что-то внушающее трепет. В общем, давайте закончим с историей Австрии. В 1804 она превратилась в империю, в 1867 в знакомую нам Австро-Венгрию, а затем наступил 20 век, и главными персонажами всего мира на очень короткое время стали всего два человека. И это короткое время имело очень-очень длительные последствия. В 1914 году наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд прибыл в Сараево. Шестеро молодых местных националистов решили его убить. Они заранее знали маршрут кортежа и выстроились вдоль него с бомбами и револьверами. Первый из них, по имени Неделька Чабринович, бросил гранату, но промахнулся. Он тут же попытался покончить с собой, принял яд, но что-то пошло не так, его вырвало. Тогда он прыгнул в реку, но там оказалось мелко, так что его схватили, избили и передали австрийцам. Казалось бы, покушение провалилось. Франц Фердинанд поехал в ратушу, там его уже ждала официальная церемония, а потом он собрался навестить в госпитале раненых от взрыва. Ехать решили по набережной, но забыли предупредить об этом шофера. Поэтому, когда он повернул не туда, на прежний маршрут, ему закричали, что нужно срочно разворачиваться. Пока он это делал, из магазина случайно вышел еще один заговорщик, 19-летний Гаврила Принцип. Он понял, что это уникальный шанс, подошел к машине и застрелил Франца Фердинанда и его жену Софи тоже. То ли специально, то ли случайно, уже неизвестно. Как бы там ни было, через несколько минут наследник империи вместе с женой умерли. Гаврила Принцип тоже попытался отравиться, его тоже вырвало, его тоже избила толпа, причем так сильно, что в тюрьме ему пришлось вроде как ампутировать руку. тех заговорщиков через некоторое время казнили. Но принцип, правда, был несовершеннолетним, поэтому его осудили на 20 лет тюрьмы, максимальный срок. Правда, уже в 1918-м он за решеткой умер от туберкулеза. Интересно, что на месте убийства Франца Фердинанда в разное время устанавливали разные памятные доски. Например, в 1930-м с фразой «На этом месте Гаврила Принцип предвосхитил свободу». Затем пришли нацисты, табличку, конечно, убрали, но в 1945-м, когда Сараево освободили, табличку вернули, уже с другой надписью о том, что благодарны Гавриле Принципу за борьбу против германских захватчиков. В 1953 году ее снова поменяли, вполне в рабоче-крестьянском духе, написали, что своим выстрелом он высказал народный протест против тирании. В 1992 году и эта доска пропала, а в 2004 появилась новая, с уже довольно нейтральной надписью, вот такой. С этого места Гаврилой Принципом совершено нападение на австро-венгерского престола-наследника Франца Фердинанда и его супругу Софию. Но главный итог всего этого, конечно, то, что с этого началась Первая мировая война. Ну и как некоторое ее следствие, Вторая мировая. Кстати, может, кто не знал, но Гитлер родился именно в Австрии. Но о нем мы говорить не будем, а лучше вспомним положительных людей родом из этой замечательной страны. Вообще в Австрии родилось какое-то просто астрономическое количество знаменитостей, причем самых разных эпох и родов занятий. Из ныне живущих самый знаменитый – это, пожалуй, Арнольд Шварценеггер. Он из деревни неподалеку от города Грац. Но вот из мира науки был, например, Кристиан Доплер, который открыл знаменитый эффект и назвал его имени себя. Или Зигмунд Фрейд. Кстати, знаете, почему в своем методе психоанализа он использовал кушетку, а не просто, как обычно, до этого сидел и общался с пациентом? Дело в том, что, во-первых, пациенту так, конечно, легче, он может расслабиться, но главное, Фрейд не любил контакт глаза в глаза и чувствовал себя от этого очень неловко, а кушетка легально позволяла ему этого избежать. Еще австрийцем был великий физик Эрвин Шрёдингер. Это, наверное, главный в истории интернета ученый-мем. И, конечно, невозможно быть в интернете мемом, если ты хоть как-то не связан с котами. Вот Шрёдингер, как мы знаем, прославился в массах как раз с концепцией кота Шрёдингера, который и жив, и мертв одновременно. Но, разумеется, заслуга этого ученого не только в том, что он одновременно и убивал, и не убивал котов. Он вообще считается одним из отцов-основателей квантовой механики и даже получил в 1933 году Нобелевскую премию по физике, которую так просто, наверное, все же не дают. Да и в целом его современники отмечали, что Шрёдингер был человеком разносторонним, например, говорил на 6 иностранных языках, читал классические произведения в оригинале и даже их переводил. А еще писал стихи и, более того, выпустил один поэтический сборник. Ну и чтоб уж совсем мы все забыли о полумертвом коте, он не только физик, у Шрёдингера была также научная степень доктора философии. Австрийцы, кстати, сильно ценят научные звания, простите. Я однажды был на торжественном ужине, общался с местным аристократом по имени Харальд, и он как раз говорил о том, что вот дворянские корни – это, конечно, очень хорошо, приятно, почитаемо, но различные степени и звания, особенно ученые, вот это в обществе действительно по-настоящему уважают. Вот. Так что в науке у австрийцев все хорошо, но, пожалуй, главное, в чем они знамениты, это музыка. Конечно, очень сложно выделить топ самых известных композиторов мира и сделать это объективно, но практически в любом списке будут четверо людей, которые прославились в Вене. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс. Я тут много даже говорить не буду, и так понятно, что вся Австрия живет классической музыкой, что по этому поводу есть и конфеты, и магниты, и куклы, и сувенирные шарманки, и все что угодно. Более того, тут даже гимн с этим связан. Он называется «Land der Berge, Land am Strome». Это можно перевести как «Страна гор, страна ручьев». И у него довольно запутанная история. Долго считалось, что это музыка из последнего произведения Моцарта, «Масонской кантаты», которую он закончил всего-то за 19 дней до смерти. Но сейчас все больше полагают, что на самом деле кантата действительно масонская, потому что ее написал коллега Моцарта по ложе Иоганн Хольцер. А Моцарт просто потом использовал этот фрагмент. А вот потом уже, после Второй мировой войны, и вся Австрия использовала этот фрагмент для гимна. А звучит он, кстати, вот так.
Песня Крахины. Песня Крахиды.
Интересно, что недавно случилось довольно нечастое для гимнов событие. Поменяли текст. Оригинальное стихотворение выбирали в 1946 году на конкурсе. Победила Паула Прерадович, но в 2011 гимн изменили. Правда, сделали это ради благого дела, ради равенства. Вместо «Отчизна сыновей великих» теперь там звучит «Отчизна дочерей и сыновей великих». Я считаю, что вполне правильно, потому что действительно великих дочерей там было очень-очень немало. Это, например, и знаменитая императрица Мария Терезия или Берта фон Зубнер. Это первая женщина, которая получила Нобелевскую премию мира. Но, возвращаясь немного к музыке, вот думаю, если сейчас выйти на улицу и попросить людей назвать самых великих композиторов в истории, то большинство вспомнят сразу троих – Баха, Моцарта и Бетховена. Они жили в разное время, в разных странах, но, что самое интересное, их судьбы пересекались. Например, одним из учителей совсем молодого Моцарта был Иоганн, но не Себастьян, а Христиан Бах, сын того самого великого Баха. Правда, сын тоже был толковым. Он стал знаменит в Лондоне и был вполне успешным музыкантом, композитором, который действительно повлиял на Моцарта, и его какие-то отголоски прослеживаются в достаточно многих произведениях. А сам Моцарт, хоть и прожил совсем недолго и успел немного, но повлиял на Бетховена. Людвиг совсем маленький приезжал в Вену, Моцарт услышал, как он импровизирует, и по легенде закричал, что этот ребенок заставит всех о себе говорить. Более того, Моцарт даже собирался стать его учителем, но у Бетховена заболела мать, и он был вынужден вернуться в Германию, в Бонн. И тут, кстати, тоже есть связь с Украиной. Дело в том, что сын Моцарта, Франц Ксавьер Вольфганг Моцарт, половину жизни прожил во Львове. Там он давал уроки, писал музыку, основал первую музыкальную школу, руководил хором, давал концерты и даже вот однажды исполнил отцовский знаменитый реквием в соборе Святого Юра. Так что Австрии без Украины никуда. А нам никуда не деться от актуальных новостей на радио НВ.
Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся в страну классической музыки, которую можно очень удачно закусывать тортом Захер, штруделями и сосисками. Потому что мы в Австрии. Перед перерывом мы обсуждали Моцарта и то, что его сын половину жизни провел в Украине. А вот еще факт про эту семью, который меня поразил. Казалось бы, где Моцарт, где мы, между нами столетия. Но выясняется, что есть фотография, точнее дагерротип, на котором видно жену Моцарта. Ей там уже под 80 лет, но тем не менее это именно она на фото, именно та женщина, которая вполне могла говорить Моцарту, что давай здесь не ля, а соль поставим и вообще пошли обедать. В общем, что история с сыном Моцарта, что с этой фотографией, как мне кажется, здорово показывает то, что даже самые, казалось бы, далекие от нас события все равно рядом. И именно об этом Дики Мандры, о том, что планета у нас, конечно, огромная и бескрайняя, но при этом мы все близко, все зависим друг от друга, и поэтому лучше бы вести себя достойно. Например, не чавкать во время еды. Потому что в Австрии действительно есть что пожевать, и есть даже всемирно известные блюда, например, шоколадный торт Захер. У него довольно интересная история, вроде как почти 200 лет назад министр иностранных дел устраивал прием и поручил шеф-повару приготовить какой-нибудь уникальный десерт. Тот решил, что на черта оно ему надо, демонстративно заболел и перепоручил это 16-летнему помощнику Францу Захеру. А тот соорудил вот такой торт с шоколадом и абрикосовым джемом. А еще одно знаменитое сладкое блюдо – это штрудель. Такой рогалик из теста, рулет точнее, с разными начинками, чаще всего яблочными. Первый его известный рецепт, кстати, записали больше 300 лет тому назад, но это и до сих пор вкусно. И, конечно, есть венский шницель. Это уже не сладкое, но, возможно, именно это самое знаменитое блюдо из всех австрийских. Это такой очень большой и очень тонкий шницель из телятины в панировке. Его подают с картошкой и подают вообще везде. Чаще шницеля можно встретить, наверное, только сосиски, потому что они, правда, буквально на каждом шагу. Есть такие специальные сосисочные киоски, причем есть в них совершенно незазорно. Например, для австрийцев вполне норма выйти из оперы в смокингах и вечерних платьях и слопать около киоска на Альбертино Плац какой-нибудь карри-вурст. Тем более, что это недорого и довольно вкусно. Кстати, раз мы вспомнили Венскую оперу и Вену вообще, давайте немного о столице. В Вене живет четверть всех австрийцев, и это, конечно, невероятный город. Причем, что интересно, там очень здорово сочетаются имперское величие и контркультура. То есть вот днем ты лазишь по музеям, смотришь на великие произведения искусства, а вечером танцуешь под что-то зубодробительное в самых странных клубах на свете. Но музеи, конечно, просто невероятные, и вот я часто люблю ныть о том, что многие украинские музеи не могут, но часто даже просто не хотят общаться с посетителями на современном языке, заставляют взаимодействовать с экспозицией, воспринимать информацию не просто через бумажку с текстом возле какой-то пыльной железяки. В Вене даже в самых классических музеях это понимают и стараются добавлять интерактивы и тому подобное. А есть вообще уникальные места, вроде музея музыки. Я, честно говоря, никогда ничего особо о нем не слышал и зашел просто наугад. Но вот перечислю вам, так сказать, пару экспонатов. Уже на старте есть огромная музыкальная лестница. То есть ты наступаешь на ступеньку, и звучит нота. Можно носиться вверх-вниз и играть, например, сонату Бетховена или, скажем, Олега Винника. А еще становишься на дирижерский помост, и перед тобой огромный изогнутый экран. На нем появляется настоящий дирижер и говорит что-то вроде: «Дружище, вот мой оркестр, подмени, мне нужно срочно отлучиться». Ты выбираешь на пульте музыку, которую вы будете играть, и начинаешь размахивать дирижерской палочкой. Специальные камеры улавливают твои движения, и, соответственно, твоему темпу оркестр играет быстрее или медленнее. Это просто невероятно весело и смешно, и там можно залипнуть очень надолго, играя то самый медленный или самый быстрый канкан на свете. И это очень весело. А еще есть стенд, где камеры тоже считывают твое лицо и переносят твою мимику на лицо Моцарта. И ты в реальном времени кривляешься и видишь, как бы это выглядело с чертами лица великого композитора. Или вот еще пишешь на экране свое имя, а алгоритм перекладывает его в ноты и дает послушать, как ты звучишь в разных жанрах музыки. В общем, этот музей точно стоит посетить, если вы любите такие вот познавательные интерактивы. Но если брать более традиционные истории, то это, конечно, музеум с квартир, музейный квартал. Говорят, что это самый большой музейный комплекс в мире – 60 тысяч квадратных метров. Там и Гуан Шили, и Оскар Кокошко, и Густав Климт, и Мумок, музей современного искусства, и все-все-все.
Голос звідти.
Ну а сейчас давайте к человеку, который тоже связан и с Украиной, и с Австрией. Это Ульяна Закарецкая, украинка, которая уже несколько лет живет в Вене и даже работает там гидом. Ульяна, привет, спасибо, что нашла
привет.
Время.
Привет.
Скажи, привет, пожалуйста, Слава. В первую очередь, спасибо, что вообще за люди эти австрийцы? Чем они отличаются от других европейцев?
Австрийцы больше всего не любят вопрос, а вы похожи на немцев. И почему-то все думают, что если они говорят на немецком языке, и что они такие же, да. Но на самом деле австрийцы, они очень ценят неспешность. У них есть такое слово, оно называется «gemütlichkeit». Для них очень важна вот эта неспешность. Для них у них есть определенные ценности, как, например, семейные, которым они никогда не будут что-то ставить в противовес. Это люди очень консервативные, в какой-то мере традиционные. И мне кажется, что они не сразу воспринимают какие-то новшества. Они не всегда, может быть, открыты к иностранцам. И мне кажется, что войти вот в этот, как раз преодолеть эту дистанцию, войти в этот круг, да, нужно постараться. Но если они тебя принимают, то это будут твои самые близкие люди.
А скажи, вот если представлять себе в голове Австрию, то это имперское величие, это огромное прошлое, но сейчас страна небольшая. Как это отражается на австрийцах и на стране?
Они, конечно же, ностальгируют по этому времени, и, скажем, когда мы приезжаем сейчас, да, когда вы приезжаете в Австрию, они очень классно играет с вот этой вот идеей бывшей империи, потому что вы видите везде, во-первых, постеры Франца Йосефа, который был последний император, мы видим огромнейший монумент Марии Терезии, у них есть площадь героев, где как раз мы видим вот тех героев, которые, да, как бы народ еще, в общем-то, празднует, селебрирен. И они настолько, мне кажется, сумели построить идеальную просто систему, которая работает. Они уже третий год подряд занимает первое место как лучший город для жизни. Я не думаю, связано ли это с империей или нет, а мне кажется, что, во-первых, маленькой страной намного легче управлять, потому что, когда у тебя империя, и в эту империю входит часть Италии, которая совершенно другого темперамента, менталитета, Венгрия, Словакия, Словения и так далее, Чехия, это люди со своим, своей культурой, со своим менталитетом. И опять же, связывать их все воедино, это сложно. Мне кажется, что сейчас австрийцы, они, ну, скажем, они, конечно, гордятся своим прошлым, но я не знаю ни одного венца, который сказал бы, что существует на этой земле другой город, где он хотел бы жить.
А вот, кстати, про Вену ты заговорила, я чуть раньше в эфире упоминал, что там при всех музеях, при всем имперском величии есть достаточно интересная контркультура. Скажи, я не наврал?
Все правда, она не так очевидна. И я хочу сказать, что, конечно, нужно быть немножко инсайдером, чтобы разбираться. Здесь происходит очень альтернативные фестивали, один из которых называется «Импульстанс». Он уже проходит с 80-х годов. Каждый год это ровно месяц. Летом вся Вена превращается в танцевальную площадку. Причем это невероятные какие-то и джаз, фанки, какие-то там ребята с Бруклина приезжают преподавать хип-хоп. Это настолько невероятный просто обмен и опытом, и, скажем, вот этой интернациональной культурой. Есть еще другой фестиваль «Фествохен», где тоже приезжают и какие-то интересные там постановки с Франции, Англии и так далее. Здесь есть, конечно, Дунайский канал. Это такая, в общем, стрит-арт-галерея под открытым небом, где молодые ребята просто собираются садятся на парапетах с бутылочкой вина на земле, да, и наслаждаются общением. Здесь есть 7-й район, музейный квартал, где, в общем-то, как раз и много маленьких шеби, кафешков, барочек, вот, которые, скажем так, ну так очень строго оккупированы местными молодыми людьми, хипстерами, альтернативщиками.
А что привозить вот из этих кафешек, баров, музеев и вообще из Вены, из Австрии, что привозить в качестве сувениров?
Я бы рекомендовала обязательно привозить вино. А венцы, вообще австрийцы, они производят ну просто шикарное вино, которое они не экспортируют практически ну никакие другие страны, даже в Европе. И может быть, не все знают, но в Вене есть свои виноградники, и вот как раз вино, которое произведено вот на этих виноградниках, да, оно продается здесь, в основном это белые сорта, хотя у них есть пару тоже еще известных красных, и мне кажется, это настолько, ну, богатый букет, и настолько, ну, вкуснейшее вино, которое, ну, наверное, сложно найти в каких-то даже других европейских странах, и поэтому это номер один. Я бы еще взяла, наверное, на десерт вафли, который называется Mannerschnitte. Когда-то эти вафли были придуманы для бедного населения, просто потому что у них не было сахара, и поэтому там смешали какой-то, в общем, шоколад с сахаром. Сейчас это хрустящие вафли, на упаковке которых символ главного готического собора Штефансдом, и мне кажется, это очень-очень круто. Это тоже сувенир.
Кстати, вот Штефансдом, я уже говорил, что он меня просто завораживает. Я не знаю, это не самый высокий, не самый старый храм в Европе. Я прихожу, стою, смотрю на него 10 минут, не могу оторваться. Что еще нужно обязательно увидеть? Что еще обязательно увидеть в Австрии?
Нужно обязательно подняться, во-первых, на этот Штефансдом и посмотреть на город с высоты. Нужно обязательно прогуляться вдоль Дунайского канала и вот как раз купить бутылочку вина, посидеть на вот этом вот парапетике, да, и просто смотреть на закат. Нужно обязательно посидеть в какой-то кафешке, которая исполнилась 150 или 200 лет, в которой из них когда-то там сидел Густав Климт и придумывал скетчи для своих работ, или там тот же Зигмунд Фрейд, да, где даже стоит его бюстик, потому что там это был его любимый стол. Нужно обязательно прокататься на трамвайчике по Рингу и посмотреть на панораму, вот как раз застройка второй половины 19 века. Конечно же, Вена – это просто мекка для любителей искусства, и у них периодически они выстраивают, ну, устраивают, скажем, такие, скажем, невероятные выставки, как, например, Караваджо Бернини, да, или Альбрехта Дюрера, или даже тех же импрессионистов. Конечно, посмотреть на венских модернистов, и известнейший поцелуй Климта. Я бы обязательно сходила на музыкальное какое-то представление, причем я не очень рекомендую вот эти вот туристические места, где там, я не знаю, концерты, скажем, такие рафинированные, а скорее идти в какую-нибудь кирхе старенькую, готическую, и слышать орган. И именно, например, в Штефансдоме реквием Моцарта нигде больше не звучит вот так мощно и сильно, как в Штефансдоме, за счет одновременной игры 5 органов.
Скажи напоследок одним предложением, почему украинцам обязательно нужно хоть разок побывать в Вене и в Австрии вообще?
Потому что Вена, она романтична, потому что вот почувствовать вот как раз вот этот вот дух империи, насытиться всей этой невероятнейшей красотой, архитектурой. Вена — это город, в котором представлены практически все архитектурные стили. Гуляя по городу, да, ты просто это вот эта эклектика, она не сводит тебя с ума, она наоборот завораживает тебя и тянет еще глубже. Потому что здесь, конечно же, самые вкусные штрудели. Да, и потому что вот посмотреть, насколько город, да, он все еще помнит о своей империи, он все еще этим немножечко гордится, и даже услышать, как ребята друг друга называют по титулам, мне кажется, это очень как-то интересно и необычно для нас.
Спасибо, это была Ульяна Закарецкая, украинка, наш человек в Вене, который работает там даже гидом. Спасибо, Ульяна.
Спасибо, спасибо.
Голос звіти.
Ну а напоследок давайте, как обычно, когда и как добираться. Добираться можно многими способами, летают и Визэйр, и Райанэйр. Жилье в Австрии бывает самое разное. Можно снять целый старинный замок, причем недорого, примерно 3-4 тысячи евро в день, и при этом в нем поместится человек 15-20. Так что, если поделить на всех, получится недорого. Ну и, конечно, есть хостелы за пару десятков евро в сутки. Кстати, вот про хостелы, и про замки, и про благосостояние, Австрия постоянно находится в топе списка стран с самым высоким уровнем жизни. А Вена уже пару лет, как Ульяна упоминала, вообще самый комфортный для жизни город. Причем есть две главные методики подсчета от The Economist и от компании Mercer. Так вот, Вена лидирует в обоих. В общем, у этой страны богатая история, очень насыщенная, комфортная и успешная настоящая. И шницели, и захеры, и Арнольды Шварценеггеры, и искусство, и музыка, и много чего еще. А это был Юрий Марченко, Декимандры, и до встречи через неделю в уже совсем другой стране.